Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Да, сегодня у нас 25 апреля 2022 года, и наша тема такая немножко из жанра фэнтези. Чем грозит поражение в войне России и Украине? Ну, поскольку это Сашино предложение, то я ему сейчас дам слово. Я в эту тему добавил только Украину, потому что изначально предложение было, чем грозит поражение в войне России. Мне кажется, что для баланса имело бы смысл рассмотреть обе эти опции. Ну вот, собственно, мое краткое введение. Саша, какое твое мнение?
Ну, я вопрос поражения Украины не рассматривал, потому что, так сказать, там достаточно очевидно. Ну, так если поражение будет у Украины, то она будет просто уничтожена, и смысловой нагрузки так ведь не будет. Более того, Украина не столь статусное государство, обсуждать проблемы, которые у нас есть смысл, потому что мы живем в России, нас интересует, что может произойти с нашей страной, все это причины. Значит, так как любая война заканчивается или каким-то мирным договором, или каким-то поражением, или прочим каким-то документом, то вполне понятно, что этот документ может иметь свои последствия, потому что, в частности, мы знаем, что акт безоговорочной капитуляции, например, нацистской Германии, повлек за собой целый ряд конференций, решений, которые были приняты, причем они были зачастую напрямую связаны с этим актом капитуляции, такие как Нюрнбергский трибунал или вопрос о денацификации Германии. А были какие-то вопросы косвенно связанные, в частности, Организация Объединенных Наций была создана с определенным уставом, где именно страны-победительницы в этой битве с нацистской Германией приобрели особый статус вот, постоянных членов Совета Безопасности с правом вето, с вытекающими последствиями. Потом это вытекло, как-то достаточно плавно перетекло в право обладания ядерным оружием, которое произошло сначала по факту создания самого оружия, потом по его условиям распространения, было закреплено целым рядом договоров. То есть целая гроздь событий проистекала. В частности, Страсбургский суд, знаменитый, был порожден.
Саш, у тебя какие-то перерывы в связи, я тебя не очень хорошо слышу.
Возможность захода. Да. Я повторяю, Страсбургский суд, знаменитый, о котором мы много знаем, был создан, в частности, тоже как реакция на нацистскую Германию, чтобы не повторилось это в какой-либо стране, так сказать, вот этот момент регулирования, так казалось создателем этого Страсбургского суда, имел как раз того, чтобы именно в законодательную систему власти, я подчеркиваю, законодательную, там это так стоял вопрос, не пришли такая, какая-то разновидность нацистов. По крайней мере, такая задача ставилась перед декларацией вот этого Страсбургского суда. По этой причине Россия рискует в случае своего поражения, и в случае, если не будет мирного договора, а будет какая-то капитуляция, под грузом военных проблем ли, под санкциями ли, под какими-то обстоятельствами непреодолимой силы, под какой-то гроздью заключенных соглашений со странами, так сказать, и воюющие, такие как Украина, и не воюющие, так и концерном, таким как НАТО. Вот в результате может быть сложиться ситуация, в которой будет создана конференция стран, которые будут ощущать себя победителями во всей этой истории, и они продиктуют определенные требования и примут какие-то решения. Я бы хотел остановиться на этих решениях, самым общим планом, так сказать, подробно не входя, потому что у нас зритель подготовленный, так сказать, он прекрасно понимает ситуацию. Итак, первое решение, которое может быть принято, что России может быть изменен статус в Совете Безопасности ООН. Потому что в силу того, что этот Совет Безопасности, постоянные члены Совета Безопасности, такие как Россия, обладают правом вето, то в случае, если возникают проблемы с одной из стран Совета Безопасности, не обязательно с Россией, но если есть право вето у этой страны, она имеет право заветировать этот вопрос, и Совет Безопасности выключается из позитивного процесса. Что, скорее всего, по этому печальному опыту может послужить прецедентом, и или Россия может быть лишена права вето, или права называться постоянным членом Совета Безопасности, или будут изменены правила игры, по которым будут приниматься решения. Разные варианты возможны, потому что Россия при всем при этом, даже если она потерпит поражение, она останется значимой величиной, и напрямую какие-то оголтелые решения приниматься не будут. Но то, что этот вопрос будет обсуждаться, это достаточно бесспорно. Это то, что связано с правовым составляющим. Далее идет ядерный статус России. Дело в том, что весьма неудачно Путин несколько раз упоминал о том, что и не только Путин, но и министр иностранных дел, и еще ряд активистов упоминали, что Россия обладает ядерным оружием в контексте этого конфликта. И это так привело к тому, что некая разновидность ядерного шантажа происходит. Невозможно разобраться конвенциональным оружием на поле боя в случае этого конфликта. И начинается угроза ядерным оружием, а все знают, что последствия применения ядерного оружия в случае даже единичного варианта так и могут привести к мировым последствиям, в чем мировое сообщество, прямо скажем, не сильно заинтересовано. И по этой причине ядерный статус нашего государства может быть повергнут сомнением. Это могут быть наложены какие-то ограничения, это может быть какие-то запреты, это может быть уменьшено количество боеголовок там, или еще что-то, или изъято вообще целиком. То есть размер неприятностей зависит в значительной степени от последующих событий, которые будут происходить сейчас на Европейском центре, Европейском театре военных действий. Следующий пункт — это ответственность России, в данном случае мы рассматриваем, за агрессивную войну. Она предусмотрена целым ряд уже соглашений и конвенций, и это может быть применено в данной ситуации. И эта ответственность, она может выражаться, ну, во-первых, в признании как таковой этой ответственности, в признании страной агрессором, с вытекающими последствиями в виде какой-то разновидной репарации, то есть погашением расходов страны, потерпевшей от этой самой агрессии, если это все будет признано, то придется выплачивать какие-то средства. Ну, Германия, как мы знаем, выплачивала до последнего времени эти репарации, то есть они оказались не просто морально тяжелыми, но и весьма значимыми по своему размеру. И размер этих репараций и последовательность выплат, они как бы будут определяться как раз вот этой конференцией. И, к сожалению, даже те средства, которые заморожены сейчас Российской Федерации из золотовалютного запаса, их может оказаться недостаточно для того, чтобы погасить тот убыток, который Россия нанесла Украине в ходе вооруженной агрессивной кампании. Поэтому не исключено, что это будет очень тяжелый груз, который придется выплачивать на протяжении десятков лет. Далее идет урегулирование территориальных споров России. Потому что, конечно, страны-победительницы воспользуются данным случаем, так сказать, предлогом вот этой агрессии и поражения России, и попробуют отрегулировать вопросы, не только связанные с Украиной, но и вот тут действительно фантазии могут быть самые большие. Это связано, может быть, с Калининградской областью, это может быть связано с Курилами, это может быть связано с грузинскими конфликтами, таким как Южно-Осетинский и Абхазский, Приднестровский конфликт в Молдавии и мало ли чего. Это, я думаю, что наименее вероятный пункт из того, что здесь говорится, но тем не менее опасность таких претензий возможно, и в любом случае надо быть морально к этому готовым. В дальнейшем решения, которые будут приняты по России этой самой конференции, заложены основания, они могут носить характер, направленный в будущее. К ним относятся, в частности, проведение выборов в России под международным контролем, для того, чтобы, по крайней мере, вот эти первичные, первоначальные выборы состоялись по каким-то общедемократическим принципам и были бы проведены под контролем для того, чтобы угроза вновь победы фашистующих организаций не произошла. Равно как и очевидно, что целый ряд организаций могут быть признаны преступными, по примеру, вот СС в Германии после войны, значит, некие организации типа «Единая Россия» вполне могут быть признаны преступными по своей сути, и их члены подвергнуты различным видом там, иллюстрации, проскрипции там, или чего-то подобного. То есть как-то наказаны, подвергнуты денацификации. И этот вопрос может теоретически состояться. Дальше следует план экономического развития и снятие санкций. Потому что так или иначе, вдоль или поперек, через какой-то промежуток времени большой, в случае вот этого поражения будет признано, что раз страна находится под международным контролем, то некая разновидность плана Маршалла по развитию страны, эта ситуация должна состояться. Я думаю, что это будет связано с отменой санкций, потому что иначе это совсем нелогичная вещь. Инвестировать в страну и развивать ее, и одновременно держать ее под санкциями, которые были наложены в период, когда она находилась под преступным управлением. Поэтому вероятность синхронизации этих действий, она достаточно велика и вполне может произойти в весьма значительном размере. Далее следует, я уже упоминал частично, трибунал над преступниками и преступными организациями и в дальнейшем ревизия законодательства. Потому что очевидно, что выводы организации типа Венецианской комиссии, типа Страсбургского суда, типа тех организаций, которые заключали Европейскую хартию развития местного самоуправления и какие-то другие рекомендательные вещи, они должны, так сказать, быть предложены стране для того, чтобы ревизовать существующее законодательство в оперативном режиме, чтобы можно его было подправить. Потому что такое количество понавороченных вещей, которые требуют, в общем-то, достаточно оперативного вмешательства, и страна в этом случае будет крайне заинтересован в этой ревизии законодательства, включая Конституцию, которая должна как раз облегчить приход вот того самого этапа, в котором будет проходить план экономического развития со снятием санкций. Вот приблизительно тот набор действий, который может быть произведен. Он крайне неприятен для самолюбия граждан России, потому что мы заснули в Советском Союзе, а проснулись в фашистской России. Этот факт на этапе проигрыша войны придется признавать. Раз это придется признавать, то это фактическое наказание, это фактическое унижение. Ничего хорошего в этом нет. Более того, это может откликнуться в дальнейшем большими неприятностями, так же, как это происходило с некоторыми другими странами. Но опасность такого развития событий крайне велика. И, к сожалению, кремлевское руководство ведет нас в этом направлении для того, чтобы это все состоялось. Вот у меня какие соображения по этой части. Спасибо.
Ну что же, самое время ответить и, так сказать, с фантазией спуститься на Ниву реальности. Ну, сначала скажу, что-таки, чем грозит Украине поражение в войне с Россией. На самом деле, по сравнению вот со всей той обширной схемой, которую Саша описал, которая была бы применена в случае поражения России, Украине грозит очень мало. Ну, максимум, что она может быть сделана, это а. демилитаризована и денацифицирована, то есть никаких больше нацистских батальонов, там факельных маршей, нацистской идеологии, бандеровской, так сказать, и все прочее. Вот это все будет упразднено, и я не думаю, что от этого Украина сильно пострадает сама по себе. Второе, это то, что в любом случае, так сказать, та часть территории Украины, которая окажется под пророссийским или просто под российским управлением, она, естественно, будет развиваться, и, естественно, все, что там было разрушено, оно будет восстановлено, просто потому, что мы всегда восстанавливали разрушенное хозяйство, и такое уже было после Второй мировой войны. Что останется в дальнейшем от Украины, я не рискую предсказывать, но если что-то останется, то это должно быть какое-то мирное, белое, пушистое государство, которое уже ни в какие военные блоки и прочие авантюры не вписывается. И в этом смысле я не думаю, что это очень сильно будет противоречить желаниям и чаяниям украинского народа. А если, так сказать, какая-то его часть захочет поехать в Европу и там, так сказать, продолжить свои труды на ниве, так сказать, чужих стран, то, в общем-то, никто и особо ее препятствовать это делать не будет. Так что в этом смысле, вот рассматривая вопрос в комплексе, я считаю, что Украине в случае военного поражения ничего не угрожает. В случае военного поражения России, я повторяю, что я рассматриваю этот вариант как фэнтези, но тем не менее надо здесь внести несколько реалистических нот. Реалистическое состоит в том, что поражение — это что именно? Во-первых, капитуляция возможна в двух случаях. Либо территория государства оказывается захваченной противником, то есть в данном случае Украиной и плюс сопутствующими страны НАТО. либо же она оказывается оккупированной по факту, за прекращением сопротивления, ну, как это происходило, например, в Японии. Да? В любом случае, эта страна оказывается под иноземным управлением и дальше уже начинает жить по тем законам, которые ей навязывает, так сказать, иностранная администрация. Значит, согласится ли Россия добровольно перейти вот в такое состояние и не будет ли она сопротивляться, у меня вызывает большое сомнение. Во всяком случае, исторический опыт наш свидетельствует об обратном. Поэтому именно я и рассматриваю этот сценарий как фантазийный, потому что оккупация всей России, которая могла бы быть, ну хотя бы по линии Архангельск-Астрахань, как завещал великий Гитлер, то в этом случае для этого потребуются действительно серьезные усилия. И, наверное, коллективный Запад при определенных условиях будет готов их приложить. Тем более, что, как говорится, пушечное мясо в лице вот украинских нацистов у него имеется. И они, в общем-то, готовы его применить, что является для них, безусловно, я имею в виду для Запада, обнадеживающим признаком. Что касается вот дальнейшего международного устройства, в частности, места в Совете Безопасности ООН, там, будет ли оно, не будет, постоянное, непостоянное, с правом вето и так далее. Практика свидетельствует о том, что международные организации вот такого всемирного масштаба, они рождались именно по итогам предшествующих войн. Ну, например, Лига наций родилась в результате Первой мировой войны именно как механизм некого мирового устройства, который должен был бы предотвратить дальнейшие мировые войны. Я подчеркиваю, именно мировые. Да? Как механизм такого рода он не сработал, именно вследствие, так сказать, очевидных недостатков Версальского договора и тотального унижения Германии, который, собственно, и привело дальше к появлению Гитлера и ситуации Второй мировой войны, которую очень многие называли в то время, кстати, вторым раундом Первой мировой войны, то есть как бы продолжением ее. Но, тем не менее, в результате Второй уже мировой войны Лига наций прекратила свое существование и был создан на ее базе, как бы по ее образу и подобию, но с существенными изменениями, вот тот механизм, который мы сейчас имеем как ООН. И, соответственно, в этом механизме державы-победительницы обладали вот этим правом вето, был организован Совет Безопасности, и дальше ООН худо или бедно, но справлялась со своими функциями, во всяком случае, до тех пор, пока в мире не нарушился баланс сил. Баланс сил, когда с одной стороны был социалистический лагерь и, соответственно, Варшавский договор, с другой стороны, западный лагерь и НАТО. И как только этот баланс сил нарушился, сразу в одну сторону начали перекашиваться, так сказать, эти усилия, и, соответственно, уже вот этот вот механизм юридической балансировки международных обязательств, которым была Организация Объединенных Наций, он уже стал давать сбои. И, соответственно, сейчас можно сказать, что он в этой роли не действует. Но если вдруг случится такая катастрофа, что Россия окажется либо оккупированной, либо капитулировавшей, то тогда естественно, что на этой базе будет создан какой-то другой механизм, он совершенно не обязательно должен называться Организацией Объединенных Наций или воспринять ее имя, но фактически быть дубль-два, в котором будут порядок устанавливать державы-победительницы. То есть те, которые как бы являлись победителями в войне и, соответственно, оккупировали Россию в данном случае, коль скоро она будет являться ее противником. Значит, то, что этот механизм будет строиться именно по образу и подобию ООН, я не уверен. Скорее всего, это был бы в этом гипотетическом случае нечто вроде вот той вот самой семерки, которую Соединенные Штаты создавали как бы в противовес ООН. Он-то появился самым первым, вот эта семерка, раньше, чем двадцатка, раньше, чем еще какие-то объединения. Вот именно потому, что механизм ООН на тот период, когда Советский Союз обладал значительным большинством в нем с точки зрения стран-участниц, американцев не устраивал. Именно тогда вот и была создана такая семерка, как бы из самых могущественных по американской, с американской точки зрения держав, которые должны были, по идее, управлять миром и заместить собой ООН. Из этого ничего не вышло, но идея была именно в этом. Поэтому я думаю, что вот этот вот механизм, который появится или появился бы в этом случае, он скорее был бы похож на семерку, потому что вот эти вот количество стран-лилипутов, которые, так сказать, перекупаются, там, и обладают сейчас уже численность государства, он достигло, по-моему, 200 с лишним членов, А в момент ее создания, если я не ошибаюсь, это было где-то от 50 до 60. Чтобы надо понять, да, так сказать, каков масштаб. Потому что все те страны, которые не являлись независимыми, а на момент создания ООН таких было куча, включая Британскую империю, включая Африку, которая практически вся была колонизирована и прочие. Вот оставшиеся составляли где-то там порядка полусотни стран, и по мере их освобождения они начинали входить в ООН, вот и так далее, и так далее. И развился в результате такой большой механизм, который, с одной стороны, вроде бы и представительный, а с другой стороны, для тех, кто рулит рычагами, является не совсем удобным. Поэтому я и думаю, что эта схема в этом случае вряд ли будет работать. Относительно репарации и всего прочего. Ну, репарация накладывается, как естественно, на проигравшую и, так сказать, капитулировавшую страну. И в этом случае для меня не является никаким сомнением, что Россия, безусловно, в этом случае будет ограблена. Причем ограблена по-любому. С какой-то международной конференцией, там, а-ля Потсдам, Ялта, без какой-то международной конференции. Это произойдет однозначно. Просто по факту, так сказать, того, что она богатая, и по факту того, что логика западного мира состоит в том, что если ты победил, то надо в первую очередь грабить. Они, собственно, так всегда и поступали. И не специально с Россией. С той же Индией, с Китаем, там, в каждый, так сказать, удобный момент. Очевидно, что для России этот сценарий таким же образом будет повторен. Будет ли он, так сказать, носить название репарации во имя Украины? Вполне возможно. Но то, что Украина от этого выиграет что-то, как государство, я имею в виду, или как народ, вот это я сильно сомневаюсь. Потому что там есть свои олигархи, там есть те, кому распилить, так сказать, можно любые деньги. Они, собственно, есть и в России. Ну, во-первых, Россия больше. А во-вторых, ну, там, ввиду особенностей строения украинского государства, они действуют как бы наглее и неприкрытие. То есть, если тут еще какая-то государственная власть пытается их поставить, построить, этих олигархов, и, в общем-то, их построила, надо признать. То есть, олигархи, как обладатели крупных состояний, политическим весом на сегодня в России не обладают, что признают, собственно, и они сами. И те же самые Фридманы, Абрамовичи там и все прочие, каждый раз, когда на них накладывают санкции, говорят, ну мы не можем, так сказать, прийти к Путину, например, и сказать ему, вот делай так и так, потому что я вешу там 15 миллиардов долларов. Ну то есть от слова совсем. А на Украине это возможно. Там есть несколько вполне крупных олигархов, которые имеют под собой средства массовой информации, партии и так далее. Собственно, один из этих олигархов и поставил Зеленского у власти, что надо говорить, так сказать, напрямую. Поэтому то, что такой раздел денег, гипотетически, если он случится, пройдет как бы мимо них и как бы пойдет на народное хозяйство Украины, которого от этого зацветет и запахнет, вот я в этом сильно сомневаюсь. Скорее всего, это будет распилено, присвоено. И, кстати, при достаточно толерантной и покровительственной позиции Запада. Потому что он-то этот механизм уже знает. И, что самое главное, опробовал на деле. Вот только что, буквально, ну как только что, последние 30 лет, да, те же самые олигархи, так сказать, тырили все, что могли у России. Тырили и тупиковали их на Западе. И в один прекрасный момент, который настал совсем недавно, им сказали, все свободны вот, от всех своих, так сказать, накоплений. Просто пошли вон. И, в общем-то, и сказали, и ответить на это дело нечего. Не, ну формально это все заморожено. Это можно потом подать на это в суд. И можно судиться по этому поводу лет 50. Ну, у нас с Сашей был личный пример. Он длился-то всего 10 лет. Пустяк, можно сказать. А за серьезные деньги можно и судиться по-серьезному. В общем, короче, вы их не увидите никогда. Поэтому все эти деньги, которые будут затупикованы украинскими олигархами, с той же самой целью, собственно, их ждет, по большому счету, та же самая судьба. То есть, когда все успокоится, им никто не станет, не сделает их какими-то супермагнатами, так сказать, на свободном Западе, их просто обчистят и выкинут оттуда. Так что в этом смысле для Украины в конечном итоге никакого профита не окажется. Профит будет для Запада, это да, потому что в этом случае будет ликвидирован, так сказать, геополитический противник, это то, к чему стремились уже на протяжении столетий. Я во всяком случае помню, что такая задача обсуждалась еще Бакуниным, труды которого я переводил, а это, извините, середина 19 века. Уже тогда эта задача была актуальной. А на сегодняшний день-то она тем более уже закоснела, так сказать, и превратилась в что-то типа устоев или, как сейчас модно говорить, скреп. Вот. Поэтому я полагаю, что вот этот вот весь апокалиптический сценарий, он, конечно, для России ничего хорошего не сулит, и тем более в плане ее будущего. Потому что максимум, что она может в результате этого будущего получить, это вот в результате всех ревизий Конституции, сделанных естественно по западному образцу, кстати, российская тоже делалась по этому же образцу, нынешней, и далее получить некое оккупационное правительство или марионеточное правительство, как угодно его называйте, которое будет, ну, на первых порах что-то типа правительства Ли Сын Мана, которое, как известно, в Корее таким же образом демократически укоренилось. Вот. И дальше, так сказать, с его последующими наследниками. Для Кореи это закончилось достаточно благополучно, но эта страна достаточно небольшая. Вот. С Россией такого казуса не произойдет, потому что ее потребуется лишить, естественно, ядерного оружия. Лишить это, поставить под международный контроль, но это и значит лишить. Кстати, на эту тему общий наш знакомый Гаврила Попов даже, так сказать, диссертировал, если можно так выразиться. То есть достаточно обстоятельно излагал эту теорию. Я думаю, что многим слушателям это не слишком хорошо известно, но на самом деле вот Попов, как мой научный руководитель, а Саша знакомый, ну вот, я думаю, что он этими мыслями делился уже в постсоветское время, естественно, в советское время он таких идей не развивал. Так что на самом деле какая-то проработка как бы в этом направлении, включая, кстати, не только лишение ядерного оружия, но и, скажем, интернационализацию ресурсов, вот Гаврил называл это так. Это тоже, так сказать, один из возможных вариантов ограбления России. То есть, как бы у вас ресурсы-то никто не отнимает, они у вас в земле находятся, но они находятся под международным контролем, то есть правильным управлением. То есть мы знаем, а, как их извлекать, б, за сколько их продавать, в, кому их продавать. А вы просто при этом присутствуете, ну и работаете с лопатой, ну, естественно, в современном модернизированном виде. В этом смысле судьба для России, конечно, от такого управления раздела, она будет отнюдь не демократической, отнюдь не цивилизованной и вообще крайне печальной. Но это только часть вопроса, я хочу подчеркнуть. Потому что есть еще и другая часть, это гуманитарная. А вот гуманитарная часть состоит как раз в том, что если Россия, ну, полностью, я имею в виду линию Архангельск-Астрахань, потому что я думаю, что дальше как бы все-таки не замахнуться, да, или хотя бы частично в плане своих южных регионов будет оккупирована, например, той же самой Украиной, то, зная характер тамошних воинских формирований, то есть откровенно нацистских, это можно считать, что наша страна переживет нацистское нашествие номер два. И там, как говорится, все будет по-взрослому. То есть все те, так сказать, мелкие, так сказать, пострелы мирных жителей при возвращении, скажем так, под украинский контроль Бучи, это будет просто мелкая ерунда. А дальше надо готовиться к новым хатыням и прочим такого же рода действиям, потому что они вполне характерны для нацистского террора. И более того, те люди, которые сейчас существуют реально на Украине, которые этим террором занимаются, они, в общем-то, откровенно его прославляют. Они считают, что это правильное направление дела. Это же ведь не просто так, что они там на каких-то роликах простреливают ноги там, допустим, военнопленным, или там расстреливают их показательно в мешках, или пристреливают всех. Это их образ действия, они этим гордятся, это их часть их менталитета. Понимаете, и просто выйти на оперативный простор в этом случае, для них это явная возможность, во-первых, этот менталитет приложить, а во-вторых, такое же явное понимание, что их никто останавливать не будет. Никакие там международные организации, какие-то гуманитарные вскрики с Запада, ах, как вы так можете. Ничего, все нормально. Ну, погорячились, не более того. И при этом тоже надо ведь иметь в виду вот такую деталь. Я думаю, может быть, не все наши слушатели ее понимают. У меня есть часть сводных родственников, которые находятся на Украине. Я уже говорил об этом в своих передачах. Ну, и, разумеется, в восточной ее части. И вот надо понимать, что для нас, живущих вне Украины, все, что находится внутри, это украинцы. Ну, во всяком случае, по паспорту. Для нас этого достаточно. А в самой Украине это не так. То есть, там есть отчетливая как бы, категория западенцы, вот они их так называют, то есть, жители Западной Украины. Вот носители того самого, так сказать, бандеровского, скажем так, самосознания, вот этого щирого языка там, и прочее, прочее. Есть восточные регионы, вот, которые населены, по большому счету, русскими. Я говорю, почему по большому счету? Потому что, во-первых, они говорят по-русски, но максимум на так называемом суржике, то есть какой-то смеси, так сказать, небольшой украинской, ну, на 95% для меня понятный, потому что я там был, я, так сказать, это слышал. Вот. А с точки зрения вот тех вот западенцев, которые, собственно, являются сейчас главной идеологической и движущей силой, это русские. По факту это действительно так. Потому что, ну, например, Сумская область, это отделенная от Калужской области, так сказать, части, переданной Украине, причем в советское время. Зачем и почему, не спрашивайте, потому что никто этого сказать не может. Но факт, что она была передана. Вот вся та вот часть, которая называется Новороссией, там, включая Луганск, Донбасс, дальше вот эту вот Херсонскую область и дальше вплоть до Одессы, это тоже точно такая же часть, которая населена фактически русским населением, украинизированным отчасти паспортами, отчасти деятельностью советских деятелей типа Кагановича, так сказать, и тому подобного. Они украинизированы для нас, но там внутри они рассматриваются как фактически русский элемент. И именно поэтому все то, что с ними там происходит, в плане там, допустим, тех же самых жертв и, так сказать, прятания за спинами гражданского населения, это для нас это выглядит как-то непонятно. Ну, как-то вы за спинами своих прячетесь. Они для них не свои. В этом-то и суть дела. И поэтому вот, предполагать, что когда вот эта вот вся арава, если произойдет поражение России, вторгнется реально на российские регионы, она будет действовать как-то по-иному, но это совершенно большое заблуждение. То есть это будет настоящая нацистская оккупация, вот так, как мы читали об этом в книгах про Вторую мировую войну. Возможно, даже в еще более жестоком варианте. И поэтому этот фактор не менее важный, чем тот, о чем мы говорили, так сказать, чисто формальной точки зрения. Там разделение властей, полномочий, администрации, там Потсдамские конференции или типа них и так далее. Это будет оккупация по-взрослому. Поэтому эта война для России является экзистенциальной, то есть борьбой за существование. И я думаю, что Россия в этом смысле приложит все усилия для того, чтобы она не закончилась вот именно таким апокалиптическим сценарием, о котором мы вот в разных словах и с разных точек зрения говорили сегодня с Сашей. Пожалуйста, да, Саша?
У меня соображение, так как много слов было сказано про ужасы предполагаемой оккупации, которой еще не было ни разу, но вот предполагается, что это вот будет ужасно. Мы этого не знаем. Пока мы видим обратную сторону нашу оккупацию, ничего радостного это украинцам не приносит. Но, значит, я как раз исхожу из позиции, что вот той самой оккупации, о которой ты говоришь, над Россией не будет. Как раз в силу наличия ядерного оружия, в силу размера страны, в силу нежелания ни украинцев, ни натовцев заниматься этой самой оккупацией, я думаю, что какой-то вариант будет сродни сербскому варианту. То есть весьма эффективные удушающие санкции в течение длительного промежутка времени, и после которого будет некое подобие государственного переворота, уже, так сказать, не связанное с оккупацией, а именно какими-то точными, возможно, ударами. Это как бы ничего радостного в этом нет. То есть сказать, что вместо одного будет другое, так сказать, ничего хорошего нет. Ни в том случае, ни в том случае, я прямо скажу. Но если мы исходим из реалий, то, скорее всего, вот как раз оккупационного варианта и не будет. И не будет. Он не предусматривается ни той, ни иной. И как раз, вот ты прав насчет фантазийности, оккупационного варианта не будет. А вот вариант сербский, аналог сербского варианта, он просматривается. Мы вообще-то похожи на сербов по системе своего поведения, по тому, что произошло. Мы помним, здесь легко проводить аналогии, несмотря на размер Сербии, что она как бы существенно меньше, чем Россия. Но тем не менее, там такой вариант состоялся. Был вариант промежуточный, если так сказать, вы помните, в истории, который уже не подходит России, по-моему, по всем показателям, это иракский вариант. Когда сначала были санкции удушающие, серьезные, большие, а потом была оккупация. Потом была оккупация. И это показало, что это крайне неэффективно. Я думаю, что эта ситуация, она как раз является доказательством того, что по этому варианту никто не пойдет. А сербский вариант, он с точки зрения западников, так сказать, пожалуй, является каким-то относительно приемлемым. Еще раз повторяю, с моей точки зрения, счастья ни в одном, ни в другом варианте не существует. Но тем не менее опасность, значит, вот именно такого варианта применения есть.
Ну, я что хочу сказать,
я готов на вопросы отвечать.
Да, я все-таки несколько слов добавлю про оккупацию. Ну, дело в том, что определенные территориальные претензии России предъявлялись. Ну, я беру даже не Курилы. Да, это уже как бы само собой. Речь идет о территориальных претензиях, например, со стороны Украины, тех же самых нациков, которые неоднократно излагались и в украинской печати, и в прессе, в общем, которые не являются чем-то каким-то сокровенной тайной. Речь идет о регионах Кубани, там, в некоторых южных регионах России, вплоть до Воронежа. В общем, то, что они считают, так сказать, настоящей Украиной. И в этом случае, опять же, базируясь, например, на прецедент Косово, да, где была часть территории отъята у Сербии просто в силу вот этого вот поражения, вполне возможно рассчитывать на то, что территориальный передел России, он будет включать в себя в том числе и оккупацию вот тех самых регионов, которые будут, должны быть от России отторгнуты в пользу державы победителя. Потому что мы говорим все-таки о поражении России в войне, а не о неком мирном соглашении. К этому можно добавить еще другие варианты. Да? Это и анклав Калининградской области. Я не знаю, Германия, по-моему, осторожно так не предъявляет претензий, да, на нее, как на не часть Восточной Пруссии.
Пока нет. И
пока нет, но, понимаешь, Саш, тут надо понять, почему пока нет. Не только вопрос дележки ее с Россией, а потому что эта самая Восточная Пруссия была поделена, на самом деле, между Польшей, которой досталась большая ее часть, кстати сказать, собственно, Калининградской областью и, пардон, Литвой, которая владеет сейчас Мемелем, то есть Клайпедой. И поэтому, если уж ставить вопрос о Восточной Пруссии, то тут надо как бы и, так сказать, Польшу с Литвой куда-то отодвинуть в сторону. Ну так, по-крупному. С другой стороны, есть территориальные претензии со стороны Польши, которые в данном случае не распространяются как бы на территорию России, ну, вернее, как пойдет. Потому что в лучшем случае, так сказать, вернее, в минимальном случае, это территория Западной Белоруссии, то есть Беларусь вплоть до Минска. Старая сталинская линия границы, она проходила как раз под Минском, там где-то километров 30 от него. В лучшем случае это вся Белоруссия, поскольку когда-то она была и под польско-литовским владением. Ну и, наконец, в оптимальном случае это вообще-то до Смоленска доходит. Вот, потому что и Смоленск когда-то был тоже, так сказать, захвачен поляками. То есть тут как повезет. Но у Польши аппетиты большие, она, в общем, готова как бы проглотить все. Вот. Наконец, есть вопрос Финляндии, который, кстати, служит сейчас одним из таких неявно выраженных стимулов ее подключения к НАТО. Потому что у Финляндии, как сейчас представляется, да, так сказать, для его, во всяком, политических кругов, есть исторический шанс. Вот Россия вроде бы слаба, она не может победить Украину, которую тут вообще отводили на нее 3-4 дня. Значит, наверное, противник слаб. Значит, наверное, может быть, он скоро и капитулирует. Как еще непонятно, оккупировать, не оккупировать, нет. Но у Финляндии был проект, кстати, весьма разумный с финской точки зрения. Проект Великой Финляндии, которому граница между Финляндией и Россией должна проходить под Белого моря через Онежское и Ладожское озеро и дальше там по системе рек, ну, по-моему, без включения Ленинграда, а может быть с включением, но это уже детали, проблема не в этом. Тогда Финляндия преобращает достаточно крупное государство, которое, в общем, сравнимо по масштабу там со Швецией, Норвегией, то есть она уже не какой-то осколок бывшей шведской или русской империи. Кстати, и к Финляндии есть тоже вопросы, потому что на самом деле, когда Финляндию прирезали к России, а это было в результате русско-шведских войн, то там отхватили кусок Швеции. Во всяком случае, кусок со шведским населением. Сейчас это часть Финляндии. И именно по этой причине в Финляндии есть параллельно действуют финский и шведский языки. Они не родственные, я подчеркиваю. Финский – это угоро-финская группа, а шведский – это совершенно особая статья. В принципе, в плане глобального перераздела мира разумно было бы Швеции вернуть, так сказать, вот эту вот шведскую часть Финляндии, а Финляндию щедро наградить, так сказать, за счет России, вот той самой зоны Великой Финляндии, за которой бился еще великий Маннергейм. Поэтому здесь вот этих вот претензий такого рода, их сейчас может быть не очевидно видно, а при удобном случае их может быть очень и очень много. И поэтому я полагаю, что здесь возможно, как следствие, вот для того, чтобы дойти до реализации этих претензий, всего ты, собственно, начал среди прочих факторов, надо, в общем, подойти к двум часам. Военное поражение, оно реализуется либо в оккупации, либо в капитуляции. Если оккупация невозможна ввиду, так сказать, размеров территории, то, значит, речь идет о капитуляции. А кто может капитуляцию совершить? Капитуляцию может совершить режим, который будет поставлен на место существующего. То есть, вот имплантирован, в буквальном смысле в его. Имплементирован, как сейчас модно говорить. Вот. А что это значит? Это значит действительно, что совершится где-то военный переворот, например. Ну, верхушечный переворот, там, я не знаю, разные конспирационные идеи тут могут возиться вот, при помощи ФСО, без помощи ФСО. Там кто-то кого-то удушил, прибил табакеркой, так сказать, вспомнить Павла Первого и так далее. Вот. Но главное, что на это место, вот откуда ни возьмись, добирается, например, ну кто? Ну вот хороший парень Леха, например. Леха президент, это нормально. Морда красивая, так сказать, смотрится хорошо. Узник совести. Так, что еще? Да много достоинств. Вот. И он, конечно, махом подписывает, так сказать, все, чего надо. И вот тогда с ним действительно реализуем сценарий капитуляции. Я не думаю, что с действующей властью реализуем. С ним реализуем. Ну, а если, конечно, повезет, то надо поставить туда вот Светочку Тихановскую. И тогда уж, так сказать, точно все срастется. Но я подчеркиваю, мы сегодня, наша передача проходит в жанре фэнтези.
Нет, но поэтому... вариант Тихановской, он маловероятен, она не гражданин России. А Миллер, он вполне себе гражданин России, и он вполне мог бы быть, так сказать...
Саша, я имею в виду типа Светочки Тихановской. Это не важно, чтобы она была персонально. Она просто, знаешь, ввиду как бы своей вот политической роли, она практически стала фигурой нарицательной. Честь ей хвала за это, в общем-то, из домохозяйки вырасти вот такую фигуру, которую можно называть в различных политических обстоятельствах. Но я повторяю, у нас сегодня разговор в жанре фэнтези, мы с этого начали, поэтому прошу вас не воспринимать это серьезно, а просто как, ну, некие перспективные мысли относительно того, что могло бы быть, если, вот скажем так. Ну, давайте к вопросам тогда. Так, ну здесь наш вот любимый, скажем так, автор, который в жанре тролля, пишет. Во-первых, не война, а спецоперация. Во-вторых, оставить паникерство товарища Смирнов и товарищ Краснов. Великий товарищ Сталин быстро разобрался с паникерами во время Великой Отечественной спецоперации. Не разводите панику. Саша, я просто честно зачел. Я даже не, так сказать, считаю это вопросом. Так.
Я не понял, этот гражданин, он потомок Сталина и его действий.
Саш, гражданин троллит. Я с самого начала предупреждал. Поэтому вот я просто зачитываю. Я призывал бы вот этого гражданина, АY, но все-таки воздерживаться от троллинга. Мы хотим как-то отвечать на вопросы слушателей, которые действительно шутят. Не, ну, я-то должен это зачитывать. Ты, как говорится, благородно говоришь со стороны, что ты за херь такую читаешь. Ну, а вот я тебе отвечаю, вот я читаю то, что является списком вопросов. Так, товарищ Смирнов и Краснов, чем грозит для России сегодняшний обстрел в Тирасполе МГБ из гранатомета РШГ-2? Как это может сказаться на планах денацификации и демилитаризации? Еще одна точка геноцида или одной хватит? Вы знаете что? Ну, относительно Тирасполя это понятно. Сейчас идет со стороны Украины, скажем так, расширение операций диверсионных на территорию России. Или, во всяком случае, на ту территорию, которую контролирует Россия. Это было вполне объяснимо, предвидимо. Я думаю, что они готовят наверняка и какие-то теракты там, скажем, в Москве или еще где-то, ну хотя бы для того, чтобы как бы здесь жизнь медом не казалась. Поэтому с этой точки зрения, ну, Приднестровье, оно, во-первых, находится ближе, и поэтому там обстреляли это здание. Ну, подорвали еще нефтебазу, по-моему, под Брянском в какой-то воинской части. Вот. Наверняка будут еще последующие какие-то такого же рода теракты. Так что это надо воспринимать просто как вот метод борьбы того противника, с которым мы имеем дело. Я не вижу здесь каких-то поводов для спецопераций, во всяком случае. Это все те же методы борьбы. Так. Вот еще вопрос. Вслед за прошлогодним покушением на товарища Азаренко, кровавые руки ЦРУ и СБУ пытались дотянуться до нашего Соловьева. Слава богу, уберегли. Остается надеяться, что Киселев и Скобеева под защитой наших чекистов. Ну и наш редактор добавляет к этому вопрос, что вы думаете по этому поводу и правда ли, что на него совершено покушение или кому он нафиг нужен. Как ты думаешь, Саша?
То, что это фальсификация, достаточно очевидно, это уже нашло подтверждение. Дело в том, что подарочная книга одного участника якобы этой группы другому было написано: «Дарю тебе книжку», там, да. Дальше: «Подпись неразборчива». И далее. То есть, когда ему дали бумажку чекисту, который подделывал вот эту дарственную надпись, он не разобрался и вместо неразборчивой подписи написал «подпись неразборчива». Это как в том анекдоте про Василия Ивановича, который, участвуя в художественной самодеятельности, зачитывал текст: «Молчишь, пауза, ха-ха, два раза». Это со стороны Отелло произносилось. Вот здесь этот анекдот, он реализовался в надписи, которая оказалась на этой книге. То есть то, что там поддельные результаты, они склепаны на живую нитку, это достаточно очевидно. Но так ясно, что так пропагандистам нужно показать, что они герои, на них покушаются. То есть все логично.
Не знаю, у меня особых комментариев нет. Я, в принципе, согласен с тем, что сказал Саша. Фейк это или не фейк, мне судить трудно. Потому что, ну, я не знаю, вот в этой истории, например, с подарочной книгой, ну, это и не важно принципиально. Я не думаю, что такие покушения, они что-то серьезно способны изменить в системе пропаганды. Единственное, что меня удивляет в этой истории, это то, что вот, мне кажется, наши внутренние слушатели, да, внутри России, они гораздо меньше уделяют внимания этим персонажам, чем, так сказать, те, которые находятся вовне. У меня иногда складывается впечатление, вот по напалу критики, так сказать, в сторону там Соловьева, Киселева, Симонян, что они в основном, основная их аудитория находится за границей. Вот она слушает их передачи. Я уж не знаю, как она их там вылавливает при, так сказать, канале РТ. Но в частности, та же самая Украина там и прочее. Ну, не знаю. Может быть, поэтому, так сказать, они как-то особо досадили кому-то. Это вообще довольно странно, любопытно. Они, на мой взгляд, такой популярностью внутри страны не пользуются, как вовне ее. Так, это, ну, любопытный просто факт. Так, сегодня произошли взрывы цистерн с топливом уже и в Белгороде. Недалековато ли, под 100 километров стали забираться на нашу территорию украинские диверсанты? Как же там удается действовать? Что-то тревожно. Ну, вы знаете, во-первых, 100 километров, как говорится, до бешеной собаки 100 километров не крюк. Вот. Но если серьезно, то, понимаете, забрасывать или засылать, скажем, украинских диверсантов, да, на нашу территорию гораздо проще, чем, например, присылать какого-нибудь диверсанта-негра из Соединенных Штатов, да, по очевидным причинам. Во-первых, они все владеют русским языком. Во-вторых, у них точно такие же русские рожи, как и у всех. То есть, в этом смысле маскировка идеальная. Ну и кроме того, вот по сегодняшним данным, на территорию России уже прибыло, так сказать, где-то порядка миллиона украинцев. Ну, так говорят, во всяком случае. Значит, как следствие, среди этого миллиона затеряться там двум, трем, так сказать, четырем, пяти, двадцати, так сказать, персонажам, которые в реальности там потом куда-то разойдутся и, так сказать, совершат какой-то теракт, тем более, если у них есть связи, и тем более, если на протяжении 8 лет в стране фактически свободно циркулирует оружие любое. Ну, понятно, что оно проникало и проникает в соседние регионы, хотя бы по криминальным связям. Так что для этого есть возможности. И я думаю, что здесь ничего удивительного нет. Просто надо контрразведкой работать лучше. Это ожидаемый эффект, в общем, такого рода операции. Меня это не удивляет, во всяком случае. Тревожно? Ну да, наверное. Война есть война, но удивления это не вызывает. Так, вот, Саша, может быть, ты знаешь. В Госдуме придумали новый закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Теперь те, кто находится под таким влиянием, могут стать иноагентами без получения денег. Ваше мнение? Что ты думаешь?
Ну, это внесудебная расправа вкусовщины, потому что понятие иностранное влияние ничем не определено, не является действием, то есть с точки зрения уголовного законодательства является абсолютно недоказуемой и неопровергаемой вещью. Ну, ткнул пальцем и сказал, он находится под иностранным влиянием. Вот поди ты, докажи, что ты не находишься под иностранным влиянием, а последствия признания иностранным агентом с такой установкой, они определенным образом накручиваются. Отчетность, там какие-то вещи, вплоть до уголовного. Опа-на. Значит, получается, что ткнул пальцем, и человек, если игнорирует то, что его обозвали иностранным агентом, он может дойти до реального срока. Что, да, вообще-то неприятно лишний раз там отчитываться, а тем более вот этот срок. Значит, поэтому ясно, что этот закон является, так сказать, абсолютно репрессивным, так сказать, специально для того, чтобы репрессировать инакомыслящих.
Я, так сказать, сам закон я не читал, вернее, проект закона, да? Я, так сказать, по диагонали только суть, так сказать, комментарий к нему. Насколько я понял, вот под этими лицами, под иностранным влиянием, подразумеваются те, кто работает в организациях, которые считаются иностранными агентами, на уровне там служащих, я не знаю, там, ну, в общем, короче говоря, лиц, которые работают в этих организациях. Их иностранными агентами назвать нельзя, потому что они, собственно, никакими бенефициарами там, так сказать, прямых иностранных вливаний не являются, но поскольку они обслуживают вот этого вот иностранного агента на уровне там работодателя, так сказать, отношений служащего, вот они как бы выделяются в эту категорию лиц под иностранным влиянием. Причем из того, что я читал как комментарии, следует, что это не то же самое, что лица, которые являются иноагентами. То есть, во всяком случае, те же ограничения на них распространяться не должны. Но все это такое какое-то мутное пока марево, да, чтобы комментировать детально. Я думаю, что надо посмотреть, до чего это все дойдет, до какого закона. И, ну, разумеется, в итоге на правоприменительную практику. Но основное направление его, безусловно, Сашин определил верно. В общем-то, в конце концов, это такой своеобразный юридический троллинг лиц, которые находятся в нежелательных организациях, скажем так. То есть вы хотя там и находитесь, и вроде бы не являетесь иностранными агентами, но вы вот находитесь под иностранным влиянием. Вы вот сами гадайте, чего там из этого может получиться. Ну,
в одном из комментариев я слышал, что дошло дело до членов семьи иностранного агента. Это пресловутый ЧСИР. Член семьи изменника Родины был. Вот здесь член семьи иностранного агента. То есть боюсь, что произвольных трактований будет очень много.
Ну, не знаю. Вот, как говорится, своей информацией по этому поводу мы поделились своим мнением. Так. Посол Антонов, Россия передала США ноту с требованием прекратить поставки вооружений Киеву. Ждать ли ответа США с требованием прекратить военную спецоперацию? Вы знаете, на мой взгляд, вот дипломатия, в чем она, как бы ее, не то чтобы отрицательная сторона, а ритуальность ее действий, я бы выразился так, состоит в том, что надо передавать какие-то ноты, протесты, так сказать, совершать какие-то вот действия демонстративные, типа выслать дипломатов, там еще чего-то, вот, обмениваться так торжественно плевками и пощечинами. Хотя понимаешь, что никакого реального действия это не окажет, так сказать, на противоположную сторону. Но это просто ритуально требуется сделать, потому что если ты этого не сделал, то окажется, что да, мы поставляли там, допустим, оружие, а вы и не протестовали, вам типа это было все равно. Вот это примерно то же самое значение имеет. Разумеется, Соединенные Штаты выступают с требованием прекратить военную спецоперацию с таким же самым, так сказать, результатом и эффектом. Но это вот дипломатическая игра, не более того. Да, пожалуйста, Саша.
Одна страна может поставлять другой стране оружие. Это разрешено законами международными. Но сложности возникают, когда страна воюет. А так как к ней никто не воюет, там всего лишь как это, спецоперация делается, поэтому вроде как и можно поставлять на Украину, что американцы и делают, поэтому чисто формально ничего не нарушают.
Ну, если идти еще дальше, да, то Соединенные Штаты чисто формально, они сами ничего и не поставляют. Они поставляют в третью страну которые после этого своим вот оружием делятся. Они принимают...
Нет, что-то напрямую поставили, типа гаубиц, я слышал.
Да, ну это опять не напрямую, понимаешь? Это поставляется в НАТО, и дальше из НАТО, так сказать, из какой-то страны поставляется туда. Может, они принимают решение о выделении оружия. Да? При этом, понимаешь, там еще тоже такая замена как бы идет. Вот, допустим, Чехия поставила на Украину танки, да, из того резерва, который она была. Но поставила в обмен на то, что ей поставят, так сказать, там западные, по-моему, бронетранспортеры и какие-то гаубицы. То есть, вот, как бы она отдала, взамен чего ей, так сказать, дали. Но все это учлось в Штатах, в частности, в расходах на спецоперацию на, так сказать, Украине, и как бы прошло по этой статье. Там мы уже с тобой затрагивали, по-моему, в прошлой передаче этот вопрос. Передача тех же самых гаубиц, это не очень результативно на самом деле, потому что к ним надо поставлять боеприпасы. Ну, джевелины, понятно, это, так сказать, оружие разового такого использования. Но уже даже на уровне стрелковки возникает проблема с патронами, калибрами там и тому подобным, понимаешь? Потому что калибры-то разные. И в этой связи гораздо проще поставлять странам НАТО, скажем, свое оружие, которое все равно будет под свои же стандарты, чем мириться с существованием советского оружия, которое годное, но которое под советские стандарты и так далее. То есть там такая витиеватая схема замещения, если угодно. Во всяком случае, действующих, так сказать, скажем так, американских гаубиц на Украине еще пока никто не видел. Я вот к чему говорю. Так, вы сказали, что в Кремле есть пятая колонна либералов. Тогда как с ней все равно было принято решение о военной операции? Если это пятая колонна, они же могли препятствовать такому решению. Вы знаете, очень часто в Кремле, и это старая традиция уже, решение принимается очень узким кругом лиц. Я вспоминаю, как после Афганистана и уже в период, так сказать, перестройки и гласности искали, кто же принял решение о военной операции. В общем, в итоге свелось к тому, что это чуть ли не трио, там, Брежнев, Устинов и не знаю кто еще, Андропов, по-моему. Вот, что они втроем это решение приняли, так сказать, а до всех остальных просто довели уже, когда она по факту началась. Я думаю, что здесь была похожая схема. Я вам рассказывал несколько передач назад, что до начало вот этой военной операции был такой отъезд Путина с Шойгу куда-то как бы на охоту в тайгу, где уже точно нет никаких прослушивающих устройств, просто по причине дикости местности, и где, понятно, они как бы ходили там по лесам и что-то между собой перетирали. Но явно не для того, чтобы грибы пособирать, они поехали. Вот я думаю, что это решение было принято примерно таким образом и именно по тем соображениям, чтобы не давать, так сказать, утекать, скажем так, информации. Рассчитывали, что эффект внезапности будет значительным фактором в этой военной операции, а оказалось, что он не сработал. Во всяком случае, так, как они на это рассчитывали. Вот, я думаю, что, скорее всего, так. Вот еще. Как вы прокомментируете недавние высказывания Милова о том, что когда он и его команда вернутся в Россию и будут у власти, то они жестоко накажут и посадят всех, кто был за войну. Вы говорили, он не глупый человек, неужели он не понимает, что с таким высказыванием в России нулевая поддержка? Или он говорит потому, что он точно, ну тут дальше уже не пропечаталось. Что ты думаешь, Саш, по этому поводу?
Ну, он высказывает свою позицию в полемическом задоре, так сказать, высказывает ее, на мой взгляд, излишне прямолинейно и сурово. Ну, это политическая дискуссия, поэтому она вот живет жанром, так сказать, своим. Mm-hmm. Другое дело, что у меня большое сомнение, что Милов будет человеком, который будет принимать решения в будущее России.
Вот хочу сказать, что мы с Сашей тут много спорим, как вы заметили, да, во время нашей передачи. Вот то, что он сейчас сказал, я просто на 100% подписываюсь и даже ничего не хочу добавлять сверху. Так, Индонезия вводит запрет на экспорт пальмового масла. Как это переживет РФ? Не повторим ли мы арабскую революцию, как в свое время Путин запретил экспорт пшеницы с вытекшей из этого арабской революцией? Слушайте, вот запрет экспорта пшеницы как причина для арабской революции, для меня это какая-то новелла. Что касается самого пальмового масла, то по нему много критики, так сказать, и про, и контра. Я лично, вот лично персонально я не считаю его каким-то опасным продуктом. Его используют в мире, в массе стран, едят, никто массово не дохнет. И, в общем, наверное, он менее качественный, чем сливочное масло или подсолнечное, тут специалисты могут спорить. Но какой-то вот драматической нотки в том, что там из масла, из пальмового масла чего-то делается, и от этого тут мы все поумираем или нас продыхает, я, например, не вижу. Ну, раз Индонезия запретила, наверное, потому что, если она действительно запретила, это тоже вопрос, то, наверное, потому что или им не хватает, или, так сказать, это какая-то алаверды, так сказать, в ответ на ограничение поставки там пшеницы и прочего. Не знаю. Что думаешь, Саша? Или следующим вопросом давай.
Мне лично пальмовое масло, естественно, не нравится по вкусу. Другое дело, что запрещать его поставку, так сказать, дело достаточно неправильное, потому что он употребляется, насколько я знаю, и в медицине, и в косметике, это пальмовое масло. Поэтому это я против любых, так сказать, вот таких ограничений, такого свойства. Другое дело, что в силу его дешевизны его начинают использовать здесь у нас недобросовестные изготовители сыра, в частности, от чего портится качество mm-hmm. этого самого сыра. Вот это меня раздражает дальше некуда. Еще, так сказать, когда я знаю, что его, что оно здесь находится, его не есть, это, а когда попадаюсь на это дело, ну тут у меня неприятные слова, и я начинаю солидаризоваться с ненавистными мне индонезийцами.
Mm-hmm. Так. Ну вот еще вопрос, на ваш взгляд, что случилось сегодня ночью под Брянском? Была атака на нефтебазу, если они уже и до Брянска могут дотянуть, то потом так и до Москвы, не дай бог, дотянут еще. Мое предположение, дотянут. Вот я в данном случае не пессимист и не оптимист, я просто думаю, что это является их целью. Вот, и под Брянском это был теракт, это безусловно, на этой нефтебазе. И будут стараться, естественно, провести теракты в Москве, я думаю, что это был бы их цель. Скажем так. Да, пожалуйста, Саша.
Это война, в ней гибнут люди, и гибнут те люди, которых, очевидно, украинская страна жалеет и хочет сохранить им жизни. И если она еще принимает решение о том, что надо сжечь базу, ну, с каким-то количеством там, топлива, это их решение принимается военным способом. Оно, к сожалению, так сказать, прямо скажем, бьет по нам и зачастую по мирным людям, и это ужасно. Вот, но у них свой мотив. Мы к ним пришли с оружием, мы их убиваем, а они отвечают нам так, как могут.
Ну, и это еще раз просто говорит о том, что война носит принципиальный характер, тут на полпути уже не остановишься. И вот к этому тему, кстати, и вопрос. Почему вы рассматриваете только крайний сценарий, капитуляцию одной из сторон? Что думаешь, Саша?
Я вот как раз исходя из этого вопроса, потому что конечно, было бы неплохо договориться. В частности, вот я обсуждал этот вопрос, если вы помните, в эфире разговор шел по конференции по Крыму. Вот mm-hmm. если была бы договоренность какая-то, то вполне можно было бы обойти без боевых действий. Насколько хватит разума у политиков с обоих сторон для того, чтобы применить договорные механизмы, а не оккупационные какие-то такие удушающие. Ну, конечно, договор всегда лучше, чем давление на психику. Но для этого надо обладать определенным искусством и гибкостью, и умением, и пониманием общих интересов. То есть, если два политика договариваются с пользой для общества, то это на самом деле хорошо. Политик же не торгует своими интересами. Он, к сожалению, зачастую торгует общими интересами. Вот это плохо. А если договорились и всему обществу хорошо, ну, молодцы.
Ну, вы знаете, я считаю, что пока возможно рассматривать только крайние варианты, потому что промежуточные, как бы в интересах обоих сторон, они не очень сейчас вырисовываются, в первую очередь потому, что одна из сторон ну, просто откровенно не самостоятельна. И это объективная реальность, и с этим надо просто считаться, это даже не оскорбление. Это просто понимание вопроса, что, так сказать, в силу уже давних сложившихся связей украинское правительство носит марионеточный характер, и поэтому у американского, так сказать, как бы хозяина, у него совершенно другие мотивы. И это напрямую относится к самому характеру вот этих военных действий. Понимаете, мы можем рассматривать эту войну, я, например, рассматриваю эту войну как войну национальную, да, между украинцами с национальной точки зрения и русскими. Но с американской точки зрения эта война носит гражданский характер. Гражданский в первую очередь потому, что для них мы это все одна Россия. Потому что мы говорим по-русски, мы выглядим по-русски, у нас менталитет схожий. Короче, это мы. И поэтому, развязав войну внутри страны, гражданскую войну, это очень выгодно для внешнего, так сказать, управляющего, внешнего противника, который хочет ослабить эту страну, которую он рассматривает все равно как одно целое. И вот с этой точки зрения ему какие-то мирные, так сказать, варианты, там не крайние, скажем так, они совершенно невыгодны. Потому что если в ходе этих вариантов аннигилируется, допустим, Украина, то, строго говоря, он ничего не теряет. Ну, ее как не было, так и нет. Если аннигилируется Россия, так что это повезет, ну, так тогда вот грех не поставить на, так сказать, на эту карту. Поэтому здесь очень сложно найти сейчас переговорную базу, на мой взгляд. Пожалуйста, Саша.
Мы за лимит времени и ушли в тот момент, когда ты высказываешь концептуальные точки зрения, с которыми я принципиально не согласен. Я считаю, что у нас идет гражданская война между фашистами со стороны Кремля и его союзников и демократами, которые находятся на Украине и у власти, и в народе, и той части населения, которая существует в России, находясь в оппозиции. Нас поддерживает в этом целиком мир. Как таковой, большей своей частью. Вот моя оценка этой ситуации. Поэтому я расцениваю, так сказать, вот этот конфликт с этой стороны. И здесь разговор о марионеточном правительстве. Его можно говорить. Кто марионеточный, кто не марионеточный. Значит, это Мишустин, да, есть такой джентльмен, так сказать. Вот он самостоятельная фигура, которая проводит какую-то политику. Ну, тут возникают вопросы. Кто тут куда марионеточный? По крайней мере, так и тот джентльмен, который, фамилия его Зеленский, у меня складывается впечатление, он как-то отражает точку зрения того народа, который он представляет. И считать его в этой части марионеткой, на мой взгляд, достаточно сложно. Я прошу прощения, что я за пределами лимита вынужден отвечать на это дело. Не я это спровоцировал.
Хорошо, Саш, я поэтому предлагаю, давай, поскольку действительно вопрос концептуальный, мы в следующий раз рассмотрим вопрос, национальная это война или гражданская.
В рамках времени, в котором мы выделяем,
да, общаемся. Фашистская или не фашистская. Я так понимаю, что тебя сейчас время прожимает, да? Потому что
прожимает, конечно, есть... уже 10 минут мы перебрали.
Да. Хорошо, тогда, знаете, давайте мы на этом месте остановимся. Вот все следующие вопросы, которые нам были заданы, мы их обязательно ответим на следующей передаче. Вот. А на следующий раз рассмотрим вот этот вот действительно концептуальный вопрос, национальная или гражданская война, и кто фашист и по какой причине. Я думаю, что у нас здесь есть, во-первых, столкновение точек зрения, ну а нашим слушателям будет в итоге возможность из чего выбрать позицию, которую они разделяют. Спасибо вам большое за участие в нашей передаче. Спасибо за вопросы. Извините, что мы не смогли уложиться во время. И до следующей встречи на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
До свидания. Всего хорошего.